Глава 19. Слова прощания сказаны. На следующее утро к дверям Золотого Вепря подали автобус. Сойдя вниз, мисс Марпл принялась прощаться с попутчиками. Миссис Ризли Портер пребывала в состоянии высокого негодования. «И что за девицы пошли теперь?» — проговорила она. «Никакой энергии, никакой выносливости». Мисс Марпл с вопросом посмотрела на нее. «Я про Джоанну, про свою племянницу». «О, Боже, она прихворнула!» «Пока еще нет, по ее словам». «И незаметно, чтобы с ней что-то случилось. Она говорит, что у нее болит горло, что поднимается температура. На мой взгляд, полная чушь». «Как жаль, очень жаль», — проговорила мисс Марпл. «Смогу ли я что-нибудь сделать для нее?» «На вашем месте я не стала бы ею интересоваться», — ответила миссис Ризли Портер. «Если вы спросите мое мнение, скажу, все это притворство». Мисс Марпл еще раз посмотрела на нее с вопросом. «Девчонки такие глупые, вечно они в кого-то влюбляются». «В Эмлина Прайса?» — предположила мисс Марпл. «О, так и вы это заметили?» «Да, уже дошли до стадии ухаживания. Мне он не слишком нравится. Еще один длинноволосый студент, знаете ли, из тех, что вечно шляются на всякие демо или что-нибудь в том же духе. Но почему нельзя четко и ясно сказать «демонстрация»? А я ненавижу аббревиатуры и сокращения. И как мне теперь быть? Кто будет заботиться обо мне, собирать чемоданы, вносить и выносить их? В самом деле, я же заплатила за полное путешествие и за все». «Мне казалось, что она очень внимательно относится к вам», — проговорила мисс Марпл. «Только не в последние пару дней. Эти девицы не имеют ни малейшего представления о том, что пожилым людям нужна какая-то помощь. Они, моя племянница и мальчишка Прайс, вбили себе в голову, что им нужно попасть на какую-то там гору или другую достопримечательность в 7 или 8 милях ходьбы отсюда туда и обратно. Но если у нее болит горло и поднялась температура... Видите ли, как только автобус отойдет от гостиницы, и боль в горле пройдет, и температура станет нормальной», — отрезала миссис Ризли Портер. «О, Боже, пора садиться. До свидания, мисс Марпл. Мне было приятно познакомиться с вами. Жаль, что вы остаетесь». «Мне и самой жаль», — ответила мисс Марпл. «Но, увы, я не столь молода и энергична, как вы, миссис Ризли Портер. И после потрясения и всего, что последовало за ним в последние несколько дней, я чувствую, что должна позволить себе отдых на целые сутки». «Ну, тогда надеюсь на новую встречу с вами». Они обменялись рукопожатием, и миссис Ризли Портер поднялась в автобус. Где-то за плечом мисс Марпл знакомый голос произнес: «Бон вояж!»
«Доброго пути!»
«И с катертью дорога!» Она повернулась к Эмлину Прайсу, ухмылявшемуся во весь рот. «Вы имеете в виду миссис Ризли Портер?»
«Да, а кого же еще?»
«Как жаль, что Джоанна простыла!» Эмлин Прайс снова улыбнулся мисс Марпл. «Она скоро выздоровеет, как только отъедет автобус». «В самом деле?» — удивилась мисс Марпл. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что Джоанне надоело опекать свою тетку, вечно исполнять ее распоряжения», — ответил Эмлин Прайс. «Так, значит, и вы остаетесь в гостинице?»
«Да, я хочу задержаться здесь на пару дней. Хочется немного побродить по окрестностям, совершить несколько экскурсий».
«Не смотрите на меня с таким неодобрением, мисс Марпл. Вы же относитесь к моему намерению совершенно иначе, правда?» «Вот что», — ответила она, — «подобные поступки происходили и в дни моей молодости. Предлоги бывали разными, однако мне кажется, что у нас было меньше шансов добиться своего, чем у вас». Полковник Уокер и его супруга тепло пожали руку мисс Марпл. «Приятно было познакомиться с вами и поговорить на наши восхитительные садоводческие темы», — сказал полковник. «Послезавтра нас ожидает подлинный восторг, если больше не случится ничего плохого».
«Конечно, это ужасный, ужасный несчастный случай. А я, должен сказать, придерживаюсь именно этого мнения. И сомнения коронера по этому поводу мне кажутся очень странными».
«Очень странно», —
проговорила мисс Марпл, что никто так и не признался в том, что был на вершине и бросал камни. Если там действительно кто-то был. «Боятся обвинения, конечно», — сказал полковник Уокер, «и намереваются сидеть и не высовываться. Не высовываться, вот так. Что ж, до свидания. Я пришлю вам черенки той магнолия Хайдауненсис и японской магнолии, хотя сомневаюсь, что им будет хорошо в ваших краях». Они по очереди поднялись в автобус. Мисс Марпл отвернулась. Отвернулась и увидела профессора Уэнстеда, машущего рукой отъезжающим. Миссис Сэндберн спустилась на землю, попрощалась с мисс Марпл и вернулась на свое место. Мисс Марпл взяла профессора Уэнстеда под руку. «Вы мне нужны», — проговорила она. «Нет ли поблизости места, где можно спокойно поговорить?»
«Есть. Что вы скажете о том месте, где мы сидели вчера?»
«Как мне кажется, за углом есть уютная веранда». Они обошли угол отеля. Приветливо просигналив, автобус тронулся в путь. «Знаете ли, мне в известной степени жаль», — промолвил профессор Уэнстед, — «что вы остаетесь. Мне было бы спокойнее видеть вас, отъезжающей в автобусе». Он строго посмотрел на нее. «Почему вы решили остаться? Из-за нервного переутомления или из-за чего-то еще?»
«Из-за чего-то еще», — сказала мисс Марпл. «Не скажу, что я особо устала, хотя в моем возрасте такое извинение вполне естественно. На самом деле, мне кажется, что я должен остаться и приглядывать за вами».
«Нет», — возразила мисс Марпл, — «в этом нет необходимости. Вам придется заняться другими делами».
«Какими же?» — профессор посмотрел на нее. «У вас уже есть предположения или факты?»
«Мне кажется, факты, однако необходимо подтвердить их. Есть такие вещи, которые я сама не в состоянии сделать, и мне кажется, что вам они легче дадутся, так как вы знакомы с теми, кого я называю властями».
«То есть со Скотланд-Ярдом, начальниками местной полиции и комендантами тюрем Ее Величества?»
«Да, с одним, другим или со всеми. Должно быть, вы вхожи и к министру внутренних дел».
«Ну, значит, вы что-то установили. И что же вы хотите, чтобы я сделал?»
«Во-первых, я хочу дать вам этот адрес». Мисс Марпл достала блокнот, вырвала из него листок и передала профессору.
«Что это?» «Ах да, хорошо известное благотворительное общество, так?»
«Как мне кажется, одно из лучших. Они делают много добра. Им посылают одежду», — сказала мисс Марпл, — «детскую и женскую, пальто, пуловеры и все такое».
«И вы хотите, чтобы я тоже что-то послал им?»
«Нет, я не требую от вас благотворительности, просто вам надлежит исполнить часть того, чем мы с вами заняты, часть нашего общего дела».
«Каким образом?»
«Я хочу, чтобы вы осведомились о содержании посылки, отосланной 2 дня назад из этого почтового отделения».
«И кто отослал ее? Вы?»
«Нет», — ответила мисс Марпл. «Нет, но я взяла на себя ответственность за нее».
«Как это понимать?»
«Понимать это надо так», — мисс Марпл чуть улыбнулась, «что я сходила в это отделение и объяснила в манере рассеянной и бессвязной, подобающей такой старой развалине, как я, что самым глупым образом, отправив другого человека посылать посылку за себя, написала на ней неправильный адрес и была очень расстроена этим. Почтмейстерша любезнейшим образом сказала, что помнит эту посылку, однако адрес на ней был не тот, который я называла, а тот, который я сейчас дала вам. Я объяснила, что сделала большую глупость и написала ошибочный адрес, перепутав с другим, по которому иногда посылаю вещи. Она ответила мне, что сделать ничего не может, поскольку посылка, естественно, уже отправлена. Я сказала, что это не страшно, и что я пошлю письмо в ту благотворительную организацию, куда была отправлена посылка, и объясню, что это сделано по ошибке, и попрошу любезно отослать туда, куда я это и хотела сделать».
«Изрядный обходной путь».
«Что ж», — согласилась мисс Марпл, — «но надо же было что-то сказать. Я не собираюсь ничего больше делать. Этим займетесь вы. Нам нужно узнать содержимое этой посылки. не сомневаюсь, что у вас есть все средства для этого.
А не может ли внутри этой посылки оказаться нечто, свидетельствующее о личности подлинного отправителя?
Едва ли. Там может оказаться записка в два слова. От друзей или вымышленная фамилия и адрес. Какая-нибудь миссис Пиппин, дом 14 по Вестбурн-Гроув. Но если анонимно проверить, таковой миссис не окажется во всей окрестности.
Так, а какие еще варианты?
Возможно, почти невероятно, но все-таки возможно, что в записке окажется «От мисс Анты Брэдбери Скотт».
«Так это она?»
«Она отнесла посылку на почту», — пояснила мисс Марпл.
«И это вы просили ее об этом?»
«О, нет», — возразила мисс Марпл. «Я не просила ее что-либо посылать. Впервые я увидела эту посылку в руках Антеи, когда она прошла мимо садика при Золотом Вепре, где мы с вами сидели».
«Но вы пошли в почтовое отделение и заявили права на нее».
«Именно так», — согласилась мисс Марпл, что совершенно не соответствовало действительности. «Но на почте порядки строгие, а мне, понимаете ли, нужно было узнать, куда отправлена эта посылка».
«Вы хотели узнать, была ли вообще отправлена эта посылка, и была ли она отправлена одной из Брэдбери Скотт, особенно мисс Антеей?»
«Я знала, что это будет Антея», — проговорила мисс Марпл, «потому что мы видели ее».
«Итак», — профессор взял записку из ее руки. «Да, я могу привести в действие этот процесс. Вы считаете, что в посылке обнаружится нечто интересное?»
«Думаю, что ее содержимое окажется весьма многозначительным».
«Вы любите сохранять в тайне свои секреты, так?» — спросил профессор Уэнстед.
«Собственно говоря, не совсем секреты», — заявила мисс Марпл. «Я исследую всего лишь вероятности, так что не стоит делать утвердительные заявления, не имея на то определенных свидетельств».
«Что-нибудь еще?»
«Думаю, что того, кто займется этим преступлением, следует предупредить о том, что ему придется иметь дело со вторым трупом».
«Вы имеете в виду второй труп, связанный с тем преступлением, которое мы рассматриваем? Преступлением, происшедшим 10 лет назад?»
«Да», — ответила мисс Марпл. «Более того, я уверена в этом».
«Второй труп? Чей же?»
«Ну, — проговорила мисс Марпл, — пока это всего лишь предположение».
«Есть какие-нибудь идеи относительно того, где он может находиться?»
«О, да!» — воскликнула мисс Марпл. «Я достаточно уверена в том, где он находится, однако мне потребуется еще немного времени, прежде чем я смогу вам это сказать».
«И какого же рода труп? Мужчины, женщины, ребенка, девушки?»
«Тогда пропала еще одна девушка», — пояснила мисс Марпл. «Девушка по имени Нора Броуд. И с тех пор, как она исчезла, никто более ее здесь не видел. Я примерно представляю, где может находиться ее тело».
Профессор Уэнстед посмотрел на нее. «Знаете ли, чем больше я вас слушаю, тем меньше мне хочется оставлять вас здесь», — проговорил он. «При всех этих идеях, не дай бог, сделайте какую-нибудь глупость, или же...» Он умолк.
«Или же все это вымысел?» — спросила мисс Марпл.
«Нет-нет, я имею в виду не это. Но если окажется, что вы знаете слишком много, это может быть опасно для вас. Пожалуй, мне следует остаться здесь и не сводить с вас глаз».
«Нет, не стоит», — заявила мисс Марпл. «Вам надо отправляться в Лондон и приводить в движение новый процесс».
«Мисс Марпл, вы говорите так, словно уже много знаете».
«Полагаю, что мне действительно известно многое. Однако я должна быть уверенной».
«О да, но если вы обретете уверенность, она может оказаться последней в вашей жизни, эта уверенность. Третий труп нам не нужен. Ваш».
«О, ничего подобного я не ожидаю», — сказала мисс Марпл. «Но если ваши предположения хотя бы одно справедливы, это может быть опасно.
Вы уже подозреваете конкретную личность?»
«Полагаю, что она мне известна. Остается лишь подтвердить мои подозрения». я вынуждена оставаться здесь. Однажды вы спросили меня о том, чувствую ли я атмосферу зла. Что ж, она здесь присутствует. Атмосфера зла, опасности, если угодно, великого несчастья, страха. Я должна что-то здесь сделать. Все, что могу. Однако такая старая женщина, как я, многого сделать не может. Профессор Уэнстед принялся негромко считать. 1, 2, 3, 4. «Кого вы считаете?» — спросила мисс Марпл. «Тех, кто остался в автобусе. Надо думать, что они вас не интересуют, поскольку вы позволили им уехать, а сами остались здесь. Почему я должна интересоваться ими?» «Потому что, как вы сами сказали, мистер Рэфил отправил вас в эту экскурсию с конкретной целью, именно в эту группу с конкретной целью, и именно в старый особняк, также с конкретной целью. Ну хорошо, смерть Элизабет Темпл связана с кем-то из этой группы. Но ваша задержка здесь связана со старым особняком». «Вы не вполне правы», — проговорила мисс Марпл. «Они связаны между собой. И я хочу, чтобы некто рассказал мне, каким именно образом». «И вы считаете, что сумеете разговорить кого-то?» «Думаю, да, сумею. А вы опоздаете на поезд, если еще задержитесь». «Берегите себя», — посоветовал профессор Уэнстед. «Именно это я и собираюсь делать». Дверь в лоджию отворилась, и из нее вышли две женщины — мисс Кук и мисс Барроу. «Привет», — поздоровался с ними профессор Уэнстед. «А я думал, что вы уехали в автобусе». «Ну, мы передумали в самый последний момент», — бодрым тоном проговорила мисс Кук. «Знаете ли, мы только что обнаружили здесь очень интересные места для прогулок. Кроме того, мне очень хотелось бы посетить пару местных достопримечательностей. Церковь с совершенно необычайным фронтоном саксонской поры. Находится всего в 4-5 милях отсюда, и до нее легко доехать местным автобусом. Видите ли, на свете существуют не только сады и дворцы. Меня в высшей степени интересует церковная архитектура». «И меня», — проговорила мисс Барроу. «Неподалеку отсюда находится также Финли-парк, великолепный образец садовой архитектуры. И мы решили, что, пожалуй, задержимся здесь на день-другой». «Вы остаетесь в Золотом Вепре?» «Да, нам повезло. Нам предоставили очень хороший номер из 2 комнат. Куда лучший, чем тот, в котором мы провели 2 последних дня». «Вы опоздаете на поезд», — вновь проговорила мисс Марпл. «Мне хотелось бы», — проговорил профессор Уэнстед, — «чтобы вы...» «Со мной все будет в порядке», — настоятельным тоном произнесла мисс Марпл. «Какой любезный человек», — проговорила она, когда профессор исчез за углом. «Его и в самом деле волнует мое благополучие, словно я его внучатая тетка или кто-то в этом роде». «Да, все мы пережили великое потрясение», — проговорила мисс Кук. «Не хотите ли вы составить нам компанию и посетить церковь святого Мартина в роще?» «Спасибо за любезное приглашение», — поблагодарила мисс Марпл. «Однако сегодня я не ощущаю в себе сил для экскурсии, разве что завтра, если найдется что-нибудь интересное для меня». «Что ж, тогда мы должны вас оставить». Улыбнувшись обеим, мисс Марпл направилась в отель.